Когда Вильям вернулся, его уже ждали завтрак и госпожа Эликсир. Губы ее были решительно сжаты, поскольку в данный момент речь шла о попрании приличности.
«Я требую объяснений по поводу твоего поведения ночью», сказала госпожа Эликсир, преграждая ему дорогу. «И предупреждаю, через неделю ты должен съехать».
Вильям был слишком измотан, чтобы врать. «Просто мне нужно было выяснить, сколько весят 70 тысяч долларов», — сказал он. Мышцы на различных участках лица хозяйки задрожали. Она знала биографию Вильяма, поскольку принадлежала к типу женщин, которые выясняют подобные сведения в первую очередь, а нервный тик объяснялся внутренней борьбой, вызванной тем, что 70 тысяч долларов определенно являлись приличной суммой.
«Что ж, быть может, я была чрезмерно строга», — произнесла она неуверенно. «И тебе удалось выяснить, сколько весит 70 тысяч долларов?»
«Да, большое спасибо».
«Может, желаешь оставить весы у себя на несколько дней? Вдруг понадобится еще что-нибудь взвесить?»
«Думаю, со взвешиванием покончено, госпожа Эликсир. Тем не менее, спасибо за предложение».
«Завтрак уже начался, господин Деслов. Но на сей раз, полагаю, у тебя были веские оправдания».
Ему также подали второе вареное яйцо, и это было редким знаком расположения. Последние новости уже были предметом оживленного обсуждения.
«Честно говоря, я просто поражен», — заявил господин Каретник. «Не понимаю, как им удалось это выяснить?»
«Это заставляет задуматься, о чем еще нам на самом деле не говорят», — намекнул господин Крючкотвор.
Некоторое время Вильям слушал, пока у него не лопнуло терпение. «Что-нибудь интересное в новостном листке?» — осведомился он с невинным видом.
«Женщина с Пиночной улицы заявляет, что ее мужа похитили эльфы», — сказал господин Маклдаф, показывая ему номер инфо.
Заголовок не оставлял ни малейших сомнений в содержании статьи. «Эльфы похитили моего мужа».
«Очередные выдумки!» — воскликнул Вильям.
«Не, вряд ли!» — возразил Маклдаф. «Здесь приводится фамилия женщины, указан ее адрес. Думаешь, они стали бы такое отпечатывать, если бы это было враньем?»
Вильям прочел фамилию и адрес. «Но я знаю эту даму!» — изумился он.
«Ага!»
Примерно месяц назад она заявила, что ее мужа увезли на спустившейся с неба серебристой тарелочке, сказал Вильям, у которого была хорошая память на подобные вещи. Он едва не внес это в свое новостное письмо, под заголовком «Нарочно не придумаешь». Но потом все же решил не делать этого. «Господин Ничок, ты ведь сам рассказывал, мол, всем известно, этот тип просто увлекся некой дамочкой по имени Фло, которая работала официанткой в реберном доме Харги». Госпожа Эликсир смерила Вильяма взглядом, который ясно давал понять. В любой момент дело о ночной краже кухонной утвари может быть вновь открыто, независимо от того, подали ему второе яйцо или нет.
«Я не потерплю за столом подобных разговоров», — произнесла она категорическим тоном.
«Ну, так все очевидно», — обрадовался господин Каретник. «Он вернулся». «С серебристой тарелки или от Фло?» — уточнил Вильям.
«Господин Деслов!»
«Просто спросил», — пожал плечами Вильям. «О, вижу, они назвали имя грабителя, который на днях ворвался в ювелирную лавку. Жаль только, что им, как всегда, оказался бедняга, это все я, Дункан».
«Судя по всему, закоренелый преступник», — заметил господин Крючкотвор. «Удивительно, что стражники не арестовали его раньше».
«Особенно учитывая то, что он почти каждый день у них бывает».
«Зачем?»
«Чтобы получить горячий ужин и ночлег», — ответил Вильям. «Это все я, Дункан, готов сознаться буквально во всем. В первородном грехе, убийствах, мелких кражах. А когда дела у него совсем плохи, он пытается сдаться в обмен на вознаграждение.
«В таком случае его просто обязаны как-нибудь наказать», заявила госпожа Эликсир.
«Насколько я знаю, обычно его наказывают чашкой чая», произнес Вильям. «А в другом листке нет ничего интересного?»
«О, эти все доказывают, что ветеринарий ни в чем не виноват», хмыкнул господин Маклдав. «И король Ланкра тоже все отрицает. Говорит, мол, в его королевстве женщины-змеи не рожают».
«А что ему еще остается, кроме как отрицать?»
логично возразила госпожа Эликсир.
«Ветеринарий наверняка что-то совершил», сказал господин Крючкотвор. «Иначе с чего бы ему помогать страже? Так невиновные не поступают. По моему скромному мнению, разумеется».
Наиболее полно господина Крючкотвора можно описать примерно следующим образом. Идет собрание. Вам хочется уйти с него пораньше, как и всем остальным. Кроме того, обсуждать особо нечего. И вот когда все уже видят всякие очень важные дела, замаячившие на горизонте, и начинают аккуратно складывать бумаги в портфеле, вдруг раздается чей-то голос.
«Господин председатель, разрешите поднять вопрос, который может показаться незначительным».
И у вас одеревенеет желудок, потому что вы понимаете, что собрание продлится вдвое дольше, чем подразумевалось, из-за бесконечных ссылок на протоколы предыдущих собраний. Человек, который произнес эти слова и который теперь сидит с самодовольной улыбкой, выражая всем своим видом преданность делам комитета, походит на господина Крючкотвора, как две капли воды. А еще все господа Крючкотворы Вселенной очень часто используют фразу «по моему скромному мнению», что, по их скромному мнению, придает вес их заявлениям и вовсе не указывает на то, что на самом деле эти заявления являются не более чем убогими замечаниями не менее убогих людей с социальной ответственностью, как у Ряски. Насколько я знаю, имеется много улик, подвергающих сомнению его виновность, ответил Вильям.
Правда?
Изумился господин Крючкотвор, своим тоном предлагая всему миру сделать вывод, что мнение Вильяма еще более скромное, чем его собственное.
«А вот я знаю кое-что другое. Сегодня состоится собрание глав всех гильдий».
Он фыркнул.
«Настало время перемен. Честно говоря, нам всем не помешал бы правитель, который с большей готовностью реагировал бы на мнение простых людей».
Вильям бросил взгляд на господина Долгоствола, который в данный момент мирно вырезал из тоста солдатиков. Наверное, гном ничего не заметил. А может, и замечать было нечего. Просто у Вильяма в результате многолетнего общения с лордом де Словом развился особый слух. И слух этот говорил ему, что такие фразы, как «мнение простых людей», какими бы невинными и достойными они ни казались, обычно означают лишь одно – кого-то нужно хорошенько выпороть. «Что ты этим хочешь сказать?»
«Город становится слишком большим», —
пояснил господин Крючкотвор.
«В старые времена ворота держали на запоре, а не открытыми настежь для всяких там. Зато никто не знал, что такое замок на двери».
«Потому что у нас нечего было воровать», — напомнил господин Каретник.
«Верно, сейчас в городе гораздо больше денег», — подтвердил господин Ничок.
«Но не все они здесь остаются», – парировал господин Крючкотвор.
По крайней мере, это было правдой. Отправка денег домой была основной экспортной операцией в Ангморпорке, и на передовой стояли, разумеется, гномы. Но Вильям знал, что большая часть денег все равно возвращается в город, потому что гномы предпочитали покупать товары у лучших мастеров гномов, а лучшие мастера-гномы работали теперь в Ангморпорке, и они тоже отправляли деньги домой. Волны золотых монет гуляли взад-вперед, и круговорот золота в природе почти не замирал. Но это немало беспокоило крючкотворов города. Господин Долгоствол спокойно взял вареное яйцо
и положил его в специальную чашечку.
«В городе слишком много народа», — продолжал господин Крючкотвор. «Я ничего не имею против посторонних, боги тому свидетели. Но ветеринар позволил происходящему зайти слишком далеко. И все сейчас понимают, нам нужен человек, более твердый в решении этих вопросов».
Что-то звякнуло. Господин Долгоствол, не спуская глаз с яйца, опустил руку и достал из своей сумки топорик. Маленький, но очень похожий на настоящий. Внимательно глядя на яйцо, словно оно могло убежать, господин Долгоствол медленно откинулся на спинку стула, замер на мгновение, а затем резко нанес удар по дуге. Верхняя часть яйца беззвучно взлетела на несколько футов над столом, перевернулась в воздухе и упала рядом с чашечкой. Господин Долгоствол удовлетворенно кивнул и только потом окинул взглядом застывшие лица сидящих вокруг.
«Прошу прощения», — извинился он. «Я не следил за разговором».
На этой жизнеутверждающей ноте, как написала бы Сахариса, собрание было объявлено закрытым.